Если люди этого не понимают, думают, что это просто развлечение, то это может кончиться трагически, я повторяю. Для тех неустоявшихся личностей, которым, вот, которых надо вот пестовать вот буквально на каждом шагу, вот кормить манной кашкой для начала. Потому что мы не отвергаем вот людей, ради Бога, если приходит человек с проблемами. Но эту проблему можно, вот, которая выправляется, ее можно в один момент просто, так сказать, этого человека убить в прямом смысле этого слова. Духовно убить, а там все может быть. Это страшная вещь, страшная вещь. Я не нагнетаю здесь ничего, просто я говорю, что это настолько тонкая структура, вот наша духовная сущность, настолько пограничные люди, которые пытаются сегодня идти вот, к истине, они пограничные. Это люди, которые очень легко могут попасть в категорию совершенно, так сказать, опасных. Это очень тонкая вещь, очень тонкая вещь. На групповых медитациях очень просто зомбировать людей, зомбировать любыми идеями. Если человек как-то умолчит, да, ему в подсознание можно загнать что угодно. Я уже говорил о такой классической форме медитативной. Вспомните, так сказать, запах какой-нибудь, вот, ну, запахи вспоминать. Вспомните запах ландыша, да. Ну, все же плохого, если на медитации он говорит, вспомните запах ландыша. Хорошо, да? Вспоминаю запах ландыша, вот вспоминаю, вспоминаю. А в это время вам в подсознание можно загнать любую вещь. Вот так прихватывают на крючок людей, и люди не понимают, почему они не могут вообще уйти вот, от того, куда они попали. Они говорят, не могу, не могу уйти. Вот к нам пришла одна девочка, с мамой ее привела так вот, в такую организацию. И девочка говорит, я понимаю, что мне плохо, трудно там, но я не могу уйти. И крыша у нее действительно едет у этой девочки. Мама ее привела, так сказать, вот на такой групповой этот духовный секс, простите меня. Получается, ну, слава богу, если тупой человек попадет, я всегда говорю, тупым людям им все равно, где быть, с кем быть и как быть. Но вот пограничные, избранные люди, которые действительно имеют внутреннюю готовность к духовной работе, они могут очень легко быть повреждены, очень легко. Вот этой грани между нормой и патологией, патологией, она очень-очень тонкая, эта грань, очень тонкая. Пытаются сейчас открывать что-то новое, пытаются, так сказать, ну, в духе времени что-то предлагать, вот скороспелое и якобы действующее работающее. Ничего нового сейчас открыть невозможно. Все уже было давным-давно дано. Просто надо вернуться к тому, что уже давно есть. Только на сегодняшнем уровне немного расширить понимание того, что то, что дано, как это действует в нас. Так сказать, уровень понимания происходящего с нами и в нас. И те сложности, которые возникают, и способы их преодоления. На сегодняшнем уровне, так сказать, сознания людей. Потому что исходный материал практический, все, что нужно делать практически, уже дан. Ничего нового придумать уже невозможно. Все эти откровения были давным-давно даны. И вот в той же Беларуси, к счастью, я встретил людей, которые перепробовали многое из предлагаемых им духовных услуг, но так нигде и не задержались. То есть они берегли себя для главного. Вот. Уберегли себя, стали вот, после наших бесед бесповоротно на путь сознательной эволюции, работали в основном по книгам. И вот спустя полгода, когда мы туда приехали, уже после первой беседы, вот этих людей я, ну, как бы... Не то, что не узнал. Я их узнал, и узнал, что у них есть уже результат. По глазам это было совершенно очевидно. И они прекрасно понимали, что это только начало. Что это только начало. Вот эта фундаментальная базовая ровность, которую должен установить человек, это начало. Вот без этой ровности, без установления в нашем витальном и ментальном хозяйстве вот этой фундаментальной ровности, покоя, на фоне которого или происходит стяжание этой силы, открывается, так сказать, эта сила нам. Все происходит и меняется совершенно глаза. Вот витальная сущность – это глаза, которые беспокойны. Вот любые беспокойные глаза – это вот, ну, витал. Витал, он всегда беспокоен, он всегда суетлив, он всегда с блеском таким своеобразным. Вот. Так что люди, которые пересытились псевдодуховной пищей, это люди со временем... Ну, действительно начинают серьезную, правильную работу. В результате те, кто заблудился вот в этом псевдодуховном винегрете, в результате у них сознание, в общем-то, приходит в совершеннейшую негодность. Те, кто сумел выйти, выстоять, это одно. Те, кто не сумел, он вязнет в болоте, расторможенных инстинктов животных, обязательно. То есть под духовным соусом поддаются и растормаживающие элементы, так сказать, низшего витального, под духовным соусом. Такая тонкая форма удовлетворения низшего витального. Знаете, тонкая форма такая, вот такая вкусная, гурманы такие, низшие витальные, можно не грубо по-звериному удовлетворять, а вот таким, так сказать, гурманством своеобразным. Если вы готовы действительно к серьезной духовной работе, если вы действительно искренне страдаете, вам ну, та жизнь, которой вы живете, до сих пор жили, то действительно надо начинать. Начинать с какого-то, не с какого-то там абстрактного дня, там, понедельника, а буквально сегодня. Вот я всегда говорю, если вы действительно чувствуете внутреннюю неспособность существовать так, вот как вы существовали до сегодняшнего дня. Значит, надо сразу же начинать эту работу. Не раздумывать, не размышлять, потому что, ну, можно считать, что размышлять-то уже сейчас времени, по сути, нет. Вот не с теории надо начинать, не с литературных упражнений, а с практической реализации пути сознательной эволюции во всех направлениях. Потому что можно еще теоретически там пытаться себя подковать. Вот нельзя сейчас, так сказать, вот расхолаживаться, просто мы можем упустить время. Завтрашнего дня не бывает. Завтра – это всегда сегодня. А точнее, это всегда мгновение, всегда момент сегодняшний, да? Даже не сегодняшний день. Потому что завтра никакого никогда не было и никогда не будет. Это всегда текущее мгновение. Когда я начинал работу над первой книгой «Свобода от смерти», это было в 95 году, вот, за 7 лет до того, как она была опубликована, вот, я очень пессимистично был настроен относительно будущего, того, что нас ждет в будущем. Вот. Но сегодня, спустя, ну, сколько, 12 лет уже, спустя 12 лет я вижу, что люди появляются с пробуждающимися сердцами, видны другие глаза. То есть вот то завтра, которое было 12 лет назад для меня, вот то завтра, которое, ну, проецируется, безусловно, завтра какой-то, какие-то связи, да, есть. Есть какая-то проекция, есть какая-то, ну, будем, виртуальная модель этого завтра. То сегодня это завтра изменилось, потому что появляются люди, которые способны стали изменить себя, значит, они изменяют и будущее. Не только свое будущее, но будущее своих детей и, возможно, так сказать, поколений. И на какое-то время, так сказать, как говорил Паисий Святогорец, Господь дает человекам время, он пока, говорит, на тормозах спускает вот этот процесс апокалипсиса, дает возможность людям каким-то образом, ну, поработать на благо эволюции. Вот. Действительно. Поэтому будущее целиком зависит от сегодняшних людей, которые действительно выбирают для себя этот путь. Потому что иного будущего, там, экономического процветания, там, политического, то еще какого-то духовного, религиозного, это нам могут много об этом говорить, создадут определенные модели, которые будут устраивать обывателя, но человека, который готов к духовной работе, это никогда не устроит. Он всегда будет бунтарем. Прежде всего, бунтарем внутри самого себя. Вот для того, чтобы он имел возможность себя реализовать, сейчас есть все. Просто есть все. Никаких препятствий к тому, чтобы себя реализовать на этом пути, сейчас не существует. Ну, теперь об организованных религиях. Тоже надо об этом поговорить, потому что организованная религия – это вещь достаточно серьезная, и каждый человек думает, что вот та религия, которая называет себя христианской, она обладает вот священным писанием, которое якобы, так сказать, ну, принадлежит только церкви, да, организованной. Не всему миру священное писание принадлежит, а только вот, так сказать, вот той организации, которая именует себя церковью. Так вот, основная задача любой организованной религии – это удержать и расширить число своих прихожан. Вот совсем недавно была по телевидению передача, где-то, ну, не совсем, года два, наверное, назад, передача перед Пасхой это было, кто-то выступал за полное невмешательство церкви в дела государства, кто-то призывал за тесный союз светской церковной власти, вот, ну, понимаете, да, вот церковь, место ее в государстве. Кто-то призывал еще к чему-то, и в конце передачи выступил один государственный чиновник, сын Александра Мени, привел данные социологического опроса прихожан православных храмов, которые перед Пасхой вот, был сделан этот опрос. И оказалось, что всего 3% прихожан имеют всеискреннюю веру в Бога. Остальные либо отдают дань моде ритуалу, либо выпрашивают у Бога для себя чего-то, для близких, ну, ходят попросить туда, вот, в храмы. И 3% просто приходят себя как бы отдать и сказать, ну, поблагодарить его. Ну, то есть искренне сдают себя в его руки. 3%, представляете? Только 3% людей, вот, прихожан, приходят не из корыстных побуждений всех, или, так сказать, надежде спастись на всякий случай. Это очень удручающая вещь. Так вот, в вопросах веры, я постоянно это повторяю, произошла очень ловкая подмена, незаметная глазу. Люди верят в то, что надо верить в Бога. Верят в то, что надо верить в Бога. Не Богу верят, а верит в то, что надо верить. Кто-то на всякий случай, кто-то уже убедил себя, что без этой веры вообще все, я пропаду. Не просто верит, а верит в то, что надо это делать. Видите, какая ловкая подмена. Подмена вообще, ну, удивительная. Она незаметна. Ее не заметишь. Да? Просто не заметишь, если ты не трезв, если ты не наблюдательный, если ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. Так вот, ложная вера подменила истинную веру, и с некоторых пор подпали под нее многие церковные иерархии. Не случайно Серафим Саровский говорил об этом совершенно открыто, что архиереи русские, они честивятся до такой степени, что превзойдут там подобных вот во времена императора Феодосия Юнейшего. И вот сегодня, вот где-то недавно, вот газета, Радонеж, то есть это вот православная газета, значит, чукотский архиерей сравнил патриарха с Иудой, вот Алексий, который прибыл в эту самую, во Францию, там тенному венцу поклонялся, зашел, говорит, он в тот храм еретиков, в который ему нельзя было заходить. Вот в самой церкви, это архипастор, архиерей чукотский, это очень высокая величина, это генералитет церкви. Он же не впервые выступает. Внутри самой церкви наступает очень серьезный раскол. Очень серьезный раскол. Те, кто пониже, они прекрасно понимают, что делается не то, что надо. Ну, еще в части зависти, потому что наверху снимают пенки вот, руководители, да? Вот, соответственно. А с них вот дерут как бы подати. Ну, понятно. То есть начинается так же, как вот эти губернаторства и прочее. Говорит, дайте нам средства, мы тогда все поднимем, а вот как же мы там бедные и несчастные. То есть происходят вот такие процессы. Достаточно серьезные процессы. И церковь боится сейчас того, собрать поместный собор. То есть собрать с мест разных людей, прихожан собрать. То есть решить вопросы внутрицерковные представителям всех слоев. Вот, церковной иерархии, паству в том числе. В России это было, собирались в свое время. Они собирают и архиерейский собор. Собор, который генералитет. Ну, естественно, генералы прикормлены, они голосуют так, как надо. И вот хотят, там его будут там осуждать или не осуждать, но они пока молчат, вот что с ним делать. Выступает бунтарь, против которого сложно возразить. Значит, надо каким-то крючкотворством там, попытаться его осадить и сказать, что все это делается правильно. Понимаете, вот там идут совершеннейшие дрязги. Я читал материалы архиерейского собора. В общем, там тоже удручающая картина. Кругом вот борьба за власть, за место, за иерархию, за посты. Да каких там прихожан? Вот если есть какие-то там несчастные психотерапевты, там, вот, ну, священники, искренние люди, слава Богу, хоть они это делают. Но для того, чтобы дух стяжать святой, как там, где, чего, да это просто невозможно. Как Серафим Саровский, вот мы читаем беседу о цели христианской жизни, читали эту беседу? А я читал первый вариант, без купюр. Он так жестко там высказал. Вот я в своей книге о Серафиме, я даю там выдержки, бескупюрные. Потому что церковь все там подрезала, так как полагается. Он очень жестко сказал. Жестко, я даже удивился. Вот сейчас появился вот вариант без купюр этой записи Мотовиловской беседы. Два варианта. Одна краткая для публикации, другая полный вариант. Очень интересная вещь. Очень интересная вещь. То есть тот, кто узурпировал, так сказать, власти над Евангелием, пытается его, так сказать, каким-то образом нам преподавать, сами, безусловно, так сказать, вот того, что там написано, не исполняют. А посему, вот, кто же будет учить? Слепые ведут слепых. Вообще ужасная ситуация сейчас в церкви сложилась. И появляются отдельные священники, ну, они понимают, что все не так. Вот есть такой Александр Шаргунов на Дынке, есть церковь очень такая, так сказать, приятная. Вот. И там он кричит, шумит, вот он кричит, от отчаяния кричит. Понимаете, вот как загнанный, затравленный человек, который говорит-то правильные слова, но если он будет прихожанам так кричать, вот затравленно, без духовной силы, без мощи, они все тоже собьются в это стадо и будут тоже кричать вот, что против того, что, так сказать, происходит сейчас. Он говорит о вмешательстве, дела в государстве, что надо, пора вмешиваться в дела государства, что государство затравило там всех и вся, вот, что церковь должна вступиться. Вот. Но принцип, вот, на мой взгляд, я не знаю, человек, не спасший себя, не имеет права вмешиваться в какие-то другие вопросы. Так сказать, другие вопросы. Иисус говорил: кесарю кесарево, Бога Богу. Он не вмешивался в эти дела. Потому что действительно люди заслуживают, духовное, так сказать, состояние общества заслуживает того правителя, который должен, так сказать, вот, быть пастырем светским. Не случайно Ветхий Завет, вы помните, да? Ветхий Завет. Там же Бог как лупил, поскольку, так сказать, убивал там этих самых израильтян, да, там вообще ситуация такая, там постоянная, так сказать, кровь, постоянная вакханалия. И вот когда спросили Паисия Святогорца, а что же, говорит, Бог такой жестокий? Он говорит: не Бог такой жестокий, а народ, которого надо было воспитывать такими методами. Когда мы говорим, что мы правителей там каких-то не заслужили, то, наверное, это воспитательная мера сверху идет, потому что заслужили, вот они должны воспитывать тех, кто в своей массе не понял вообще своего истинного предназначения. Поэтому заниматься надо собственным спасением прежде всего. Самое главное. Потом, возможно, от тебя-то и заразятся люди вот той духовной силой, которая позволит изменить мир вокруг. Опять-таки, не случайные слова батюшки Серафима, который сказал: спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это не просто так. Это не просто так было сказано. И в конце концов, вот это в церкви, что происходит? В общем-то, ритуалы, обряды веры подменили вот, истинную духовную работу, каждодневную духовную работу. Работать надо каждый день. Вот мы с вами говорим. Задать ритм работы на пути сознательной эволюции, задать определенный ритм и ежедневно работать, выделить главное и работать, не как бы изолируя себя от мирских дел. Можно быть стопроцентно вот с утра до вечера в медитативном состоянии, безусловно. Можно, конечно, можно. Вот то, о чем мы говорим, вот, как работать, в каком, так сказать, направлении работать, позволяет это сделать. Потому что люди думают, что если они пойдут там куда-то на поклонение, если они причастятся, если они посетят службу, посетят литургию, вот, поклонятся какой-то иконе определенной, то они, в общем-то, и исполняют свой христианский долг. Поначалу-то не было в христианской церкви никаких ритуалов, был всего два праздника, праздник Пасхи и праздник Воскресения, Воскресного дня. Потом появились праздники, потом появилось множество обрядов, потому что обряды, они плавно перетекли из язычества. Понятно, что язычество, так сказать, которое язычники, которые в массовом порядке стали пополнять ряды христиан, это тогда, когда в Риме было объявлено официально христианство государственной религии. Император Константин, в общем-то, собрал церковное руководство, поняв, что вот те церковные руководители иерархии и их паства люди нормальные, смиренные, их можно очень просто, так сказать, вот, держать в рамках повиновения государству, потому что язычники народ такой, слишком, может, самый беспокойный, да, у них и кровавые жертвоприношения, любое жертвоприношение кровавое, это всегда, так сказать, витальные страсти и всякие, так сказать, неприятности, понимаете, да, вот, и с ними очень сложно общаться, поэтому он решил сделать совершенно, так сказать, официально христианство государственной религии. И церковь, по сути, с момента своего образования, официальная церковь, она зародилась как одни из важнейших инструментов политических государств. И в руках церкви люди становятся послушными гражданами, это безусловно. Вот в России долгое время это вот роль такого, так сказать, усмирителя играла церковь. Для этого у церкви есть весомые аргументы, такие простые детские аргументы. Будешь вести себя хорошо, попадешь в рай, плохо в ад, да? У католиков там еще чистилище, они там дали маленькую, так сказать, там послабу, может, в чистилище ты там еще сообразишь, будешь себя вести хорошо, тебя, может, куда-то вот там еще определят другое место. Ну, там не все еще так грозно. Здесь вот попроще, здесь сразу или туда, или сюда. Вот, вот такая вещь. Так вот, любая религия, она борется за расширение электората. Чтобы расширить электорат, религиозный идеал снизили до формального уровня. Веришь или не веришь, да? Это очень просто же. Верили или не верили. Сейчас вот спрашивают, православные, сколько православных в России? Там 80 миллионов. Ты какие, откуда? Ну, 80 миллионов. Если носишь крест, если крестился, ну, говори, что православный. Так вот, со времен апостола Павла, христианская религия, апостол Павел фактически организатор был, основатель христианской церкви, вопрос веры был решающим при записи в христианскую общину. Не вопрос следования учения Иисуса Христа, не вполнос исполнения заветов. Завет это было просто на словах. Вот. Веришь ли ты, что Иисус Христос пришел на землю как Сын Божий, пришел как Спаситель, что Он невинно пострадал, что Он воскрес после смерти, вознесся к Отцу Небесному. Веришь вот в эти вот пять пунктов? Верю. Ну, значит, ты христианин. Ведь людям хотелось очень, так сказать, верить в Царство Божие, верить в жизнь вечную. Ну, понятно, да? В общем-то, за живое это, за дело. Как факт. А как этого достичь? Говорит, да просто верь, все будет в порядке. А протестанты, они в свое время тоже, в этом самом, в 16 веке, они просто решили вопрос. Они все практически отменили, все обряды. Говорят, вот вера и есть. Вот если веришь, то в раю. Если богатый, значит, Бог тебе дает и богатство, и все. Так не завидуй бедным. Вернее, бедные не должны завидовать богатым. Вот, или наоборот, значит, все нормально. Потому что Бог видит своих верных сынов, вот он им богатство дает, они им распоряжаются. То есть там упростили все до минимума. Это тоже христианская религия. Это тоже христианская религия. А вера в подавляющем большинстве случаев оказывалась слепой, абсолютно неподкрепленной жизнью. Вот, какая-то статистика свидетельствует, что около 60% россиян время от времени посещают храм и называют себя православными христианами. Вот такая была статистика. Если бы эти все люди действительно были христианами, то мы бы имели другой народ и другую страну, если 60%, которые называют себя православными. Это безусловно. Если бы они исполняли вот то, о чем говорил вот Иисус Христос. Вот. Можно посещать, можно называться, но на деле это будет чистая профанация. Чистая профанация. Вот 3% искренне верующих, это, наверное, вот истинная цифра. Вот те 3%, о которых шла речь. Вот любая организованная религия – это опасная ловушка, попав в которую человек искренне стремящийся истину обрести, а истина – это, прежде всего, абсолютная свобода. Не свобода в физических каких-то проявлениях, а свобода психологическая. Свобода от давления всего и вся. То есть жить по импульсам, которые исходят от души. Другое дело, так сказать, что мы, не открыв ее, многие импульсы считаем, что они идут от души, и творим много всякой дряни и беззакония. Это другой вопрос. Но полная свобода психологическая только тогда, когда человек, родившийся в духе, отсекает все эгоистические проявления, вот тогда он живет, как дышит. Вот тогда полная свобода. Этот человек становится не от мира сего. Вот то становление не от мира сего или обретение Царства Божьего на земле и Царства Отца, об этом говорил Иисус. Не царство небесное, а которое в посмертии нас ждет. Вот все официальные классические, так сказать, справочники, все толкования христианские, это царство после смерти. Да, после смерти. После смерти эго и духовного рождения. Не уточняет, после какой смерти. После физического тела. Физическое тело умрет, и за хорошее поведение ты будешь в этом царстве. Хотя на самом деле Иисус вкладывал в это совершенно другой смысл, другое понятие. Надо просто уметь читать Евангелие. Видеть, о чем он там говорит. Вот и все. Но церковь упорно вот зашорена глаза. Вот как будто они этого не видят. Они действительно этого не видят. потому что они сами не испытали этого. Хотя отцы церкви 6 века, Василий Великий, Макарий Египетский, говорили это совершенно свободно, спокойно. Они оперировали этим термином в правильном его толковании. Абсолютно. Серафим Саровский это возвращает нас, так сказать, в правильном толковании этих вещей. Здесь надо это делать, здесь наработать. А не за пустую веру, слепую веру получить награду потом где-то и когда-то. Но люди купились на это. Знаете, вот вера в то, что надо верить в Бога, и что там ждет тебя награда. Надо только ходить, обряды исполнять, все будет в порядке. Ну, это такая детская, вот, как песочница играть, действительно. Вот, в Бога, как песочница играют. Вот, и думают, что он... Как-то сказал кто? Вивекананда, чтобы... Да, он сказал с вами, Вивекананда, он сказал такую вещь, что Бог не такой дурак, чтобы стать игрушкой в руках каждого идиота. Он жестко сказал, но сказал правильно. Может, не такой он, так сказать, не надо так о нем плохо думать. Каждой религии их многочисленные модификации, там всякие течения, направления присваивают себе право монопольное владение истиной. Они говорят, что истина вот только у нас. Приходите, у нас только истина. Вот. Вот. И что интересно, нетрудно посчитать, сколько таких владельцев истины существует. Если мы сейчас посмотрим в той же христианской религии, сколько течений, ой-ой-ой. Вот такие владельцы истины, в мире их существует много. Ну, число официально зарегистрированных религиозных образований, официально зарегистрированных, более 200. Ну, разных, так сказать, конфессий. Разных конфессий. Если человек начинает работу на пути сознательной эволюции с искреннего поклонения Господа, ну, он должен помнить, что Бог не в церкви, Бог не на иконе. Не зря в церкви была борьба. Была борьба, как же обозначить вот с иконой-то, как работать, вот что с иконами делать. Были периоды иконоборчества, говорили, что это поклонение идолам, что иконы надо громить. И многие иконы, кстати, средневековые на Западе, были уничтожены, Византии даже уничтожались. Но потом вышли из положения, сказали, что икона это не поклонение, не объект поклонения. Объект, как они назвали, ну-ка. Почитание. Не поклонение, а почитание икон. Вот вышли, так сказать. Но действительно, вопрос, так сказать, вот с иконами, это очень серьезная вещь, очень серьезная вещь. Мы, если говорим о древних иконах, говорим о тех иконах, которые действительно писались мастерами, полностью пребывающими в Боге, то есть каждая красочка, каждый, так сказать, штришок и все, так сказать, в этой иконе напитано действительно вот этой божественной силой от того создателя, ну, создателя на физическом плане. То есть иконы писали только люди полностью, боги пребывающие, соответственно, они их рукою и вот тем, что на кончике вот этого кисти было, водил Господь Бог, и вся энергия концентрировалась именно вот и в красках, и в самой доске, и в левкасе, вот, вот в основе, который лежал, на что наносились эти краски. То есть там Бог присутствовал, действительно. Сейчас иконы, древние, старые иконы, не новодел современность. Они могут быть красивыми, но они безжизненные. Они совершенно пустые. Вот. Иконы действительно излучают благодать. Действительно, в них есть сила. Но это не та сила, которая вас вот в один момент изменила. Вы просто пришли и почувствовали, что есть эта благодать, есть. То есть вам дается возможность почувствовать, что такое благодать перед иконой. Чтобы без иконы она у вас уже возникла, понимаете? Не просто ходить к иконе и ее требовать, это тоже донорство. Да, вот пришел, там эту благодать получил. Чтобы узнать, что такое благодать, у вас должна быть лакмусовая бумажка какая-то, чтобы хоть почувствовать. Бывает перед иконой, вот эти слезы там начинаются, поток идет, а начинается вибрация. Многие люди говорят. То же самое бывает вот при приближении к мощам, действительно, истинно святых. Вот. Ну, вот мощи, мое, так сказать, вот мнение, что не надо тревожить, в общем-то, усопших, там достаточно к могиле к самой подойти, там все это поднимается, вот у самой могилы из-под земли. Там еще сильнее, там песочек, земля, там это генерируется еще мощнее, чем вот отдельно, когда эти мощи поднимаются на поверхность. Там идет мощная генерация из-под земли. Вы понимаете, да? Мы знаем, что кристаллы, там еще, так сказать, сильнее эта напитка идет. Я просто на себе испытал опытным путем, когда я к мощам подходил, это одно, а когда подходишь к могиле, там вообще идет мощь. Сильная мощь. Вот не зря один последний, не так давно признанный святым, вот, я сейчас забыл его имя, их очень много, но он сказал, что не трогайте после смерти меня, вот я там должен лежать, вы просто меня не трогайте. Он понимал себе цену, он знал его при жизни, так сказать. Но он говорит, только меня не поднимайте на всеобщее обозрение, не надо, вот я там лежу и лежу. Так что если мы начинаем от работы, работу на пути сознательной эволюции, на пути постижения Господу, мы должны помнить, что Бог не в церкви, не на иконе, Он везде, Он везде, Он везде. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо, как сказал Иисус, в Духе и в истине. Это основное, что мы должны на сегодня с вами усвоить. Потому что не в организации Бог, не, так сказать, в обрядах веры, не в каких-то, так сказать, там процедурах. Это путь сердечной молитвы, которая пронзает действительно молнией все ваше существо. Это то, что должно твориться и твориться постоянно, в конце концов, в дальнейшем. Вот эта, так сказать, умная молитва или молитва без слов в храме собственного тела. Потому что есть у нас то, так сказать, постоянно носимое с собой, та самая внутренняя церковь, внутренний храм, в котором мы можем творить все, так сказать, то, что можно, так сказать, творить, обращаясь к Богу. Надо учиться молиться сердцем, ничего не просить у Бога, Он все даст, в чем мы с вами нуждаемся. Это безусловно, безусловно. Отдайте себя, и проблем никаких не будет. Ни с вами, ни с теми, кто с вами рядом. То есть любая ситуация, которая возникает в нашей жизни, это всегда проверка. Проверка нас, насколько мы искренне, если мы говорим, что мы идем этим путем. Если мы даем отступную какую-то, надеемся, ну, на сколько-то процентов, или верим на сколько-то процентов, всегда ловите себя. Целиком ли вы доверяете, либо пока еще нет. То есть говорите себе это искренне, искренне. И скажите ему, сказать, ну, не доверяю я пока тебе, ну, не доверяю, признайтесь. А то вот такое, так сказать, возникает некое... Ну, тайна, это оно всегда явным становится. Человек думает, что он доверяет, и у него там что-то не так опять происходит. Он говорит, ну я же тебе доверял. Да, вот. А на самом деле этого доверия не было. Не было его. Просто это была такая, ну, будем говорить, стыдливая торговля. Вот так вот. Вроде бы он не заметит, что я торгуюсь, да, с ним. Помоги мне. Вот эта стыдливая торговля такая, она всегда видна. Она всегда видна. Запомни, для него тайн нет. Тайны всегда становятся явным. Как бы, так сказать, мы ни пытались это скрыть. Уж перед собой-то не лгите. Уж себе мы лгать-то не должны в первую очередь. Если публично там, ну, ладно. И то вас никто не просит оправдываться на публике. Не все ищущие могут начинать работу с молитвы, с абсолютной преданностью. Мы с вами говорим, что на пути сознательной эволюции мы можем, особенно люди, которые имеют интеллект гипертрофированный, которые, ну, называют себя материалистами, да, атеистами, ну, они могут начать работу или знакомство с этой силой, ну, путем, так сказать, медитативного ее открытия. Но чем раньше мы перейдем на молитвенную практику, если мы это откроем, вот сдачу этой силе, тем это будет лучше. Потому что люди, которые идут чисто медитативным путем, они, ну, считают и думают, что они своими вот усилиями, волевыми, вот они медитируют там, они что-то делают, они организуют вот свое повседневное поведение. Не сдаются они этой силе, как пытаются сохранить свое эго, свое я вот обособленным. Но сила-то работу свою делает, она действительно выжигает это самое психическое существо, то наполняется этой энергией, беременеет в духе человек, да, но эго-то сильным остается. И вот эти духовные рождения у этих людей, они проходят, как правило, очень болезненно. И потом сохраняется, вот кто идет медитативным путем, ну, как правило, мощное витальное эго. Это витальное эго потом, если его проявление не ловить, оно становится, так сказать, ну, могильщиком души. Учительство появляется, менторство, вот я продвинутый. То есть начинаются вот эти вот все фокусы эгоистичные. А он в духе родился. Но он потом умрет в духе. И незаметно умрет. И останется ему пшик от того, что он мог бы сделать. Хотя при деле, а при каком деле? Вот это очень вещь, так сказать, опасная. Вот родился в духе, молчи лет 10, молчи. Вот крепни в нем, крепни. Не лезь никуда. Никуда не лезь. Я честно, так сказать, после духовного рождения 12 лет молчал. Честно молчал, я знал, что надо молчать. Вот когда расхотелось говорить, вот тогда можно говорить. Расхотелось там делиться там с кем-то, вот тогда можно делиться. Потому что все время сохраняется витальная червоточинка, когда ты вот пытаешься так кому-то дать. Вот. И вот эта нечистота, то есть твои слова будут нечистыми. Они не будут чистыми. Они не будут идти от души. Они будут идти с витальным душком. А это значит ложь вкрадывается в эти слова. Прелесть определенная. Как христианство говорит, прельщение.
Александр Васильевич, можно спросить? Скажите, пожалуйста, вот молитву, которую вы сказали, Господи, на все Твое...
Да, на все волю Твою, Господи.
Вот если пока не получается вот искренне, а если вот все время произносить...
Да, ну произносите.
А это не будет оскорблением, нет?
Нет, это не будет оскорблением, потому что сами слова не оскорбления. Сами слова. Пусть вы пока их механически произносите. Их можно, ну как мантру, ну как бы клетки приучить, просто вдолбить им вот такой урок для начала, что это действительно, ну, то, что в конце концов вы способны реализовать, если у вас есть это стремление. Пусть она еще у вас, ну будем говорить, не укрепилась в полной искренности, но все равно это вибрация, вибрация как таковая, пусть она механического свойства. Так же, как вот «Господи, помилуй» молитва. Они же говорят вот эту вибрационно, они как бы там устанавливают, во-первых, молчание в уме, чтобы установить молчание в уме, чтобы ум не разлетался. Вот механические повторы. Но мы говорим, не просим помиловать, мы даем, так сказать, возможность, вот конечный результат – это сдача, поэтому уж надо по конечному результату и брать сразу же, так сказать, те слова, которые способны действительно стать путеводными для вас. На все Твоя воля. Господи, Господи, на все Твоя воля. Если даже вы с медитации начинаете, то постепенно переходите обязательно, потому что эго будет умаляться. То есть вы будете понимать, что ваша эгоистическая структура, ну, в конце концов, и все ваши достижения, если они у вас есть уже достижения, это не суть ваши достижения. Это то, что открытая вами сила, так, ну, может быть, с помощью медитации изначально, будет вас делать и делает. Вот это вот очень важно понять. Можно строго соблюдать все предписанные заповеди, исправно молиться, знать и цитировать священные тексты, считать себя истинным последователем той или иной религии, однако в сущности своей оставаться все тем же невеждой в тех вопросах, которые действительно являются чисто практическими вопросами. Истинное отношение к Богу определяется лишь искренностью сердечного стремления, никак не формальными процедурами. Церковь погрязла в формальных процедурах, ходи там, причащайся, что-то делай. Вот я всегда говорю, если я имею священное писание, если я знаю, что делать, на необитаемом острове я не спасусь. Не спасусь, да, там нет церкви, там нет храма, там нет посредника, вот куда мне деваться. Понимаете, вот очень простое решение вопроса. Церковь говорит нет. Ну там... В порядке исключений, если вы хорошо себя, так сказать, вот ведете, Святой Дух придет вас причастит, то всегда есть какие-то вот уловки, понимаете? Так почему вы не можете сейчас без всяких, то есть как Серафим Саровский, он замечательно сказал, не у всякого бывает время в церковь пойти, не у всякого бывает причаститься. Ну, в те времена практически у всякого было, но он говорит мирянам, ну, что же, говорит, он не сможет стяжать, да, говорит, сможет, вот это он всегда сможет сделать. Замечательно он говорит вот такие вещи, которые действительно, ну, на сегодняшний день являются единственно правильными, в практическом смысле приемлемыми для любого, на любом месте, где бы мы с вами ни находились, в этом социуме. Фарисейство, в общем-то, жесткое, потому что в основе веры, если лежат мысленные построения или эмоции, это строение на песке, потому что Бог в уме – это полное отсутствие Бога, это то, что построено на песке. Ум изменчив, вот подул ветер, он изменился. То есть, если нет фундамента здесь, то в уме можете любые построения, у вас все будет тут в порядке, и долго можете себя тешить, что там у вас и Бог есть, да, в эмоциях тоже он присутствует. Но это будет построение на песке, на песке. Фарисейство, которое в жестких выражениях обличал Иисус вот в той церкви в иудейской, в лоне которой он изначально пребывал, вот это фарисейство, оно, в общем-то, и должно было поразить, он об этом говорил, оно и поразило современную христианскую церковь. То есть не современная церковь христианская, она живет вообще ветхозаветными представлениями. Опять Ветхий Завет, ведите себя хорошо, да? Но другого нет, другого не предлагает церковь. Хорошее поведение, вот опять. То есть тогда он уже это осуждал, тогда. Но теперь вот церковь его имени, не церковь Христова, как сказать, вот с большой буквы. Церковь с большой буквы Христова. Это не организация, не путать. и церковь его имени. Вот это совершенно разные вещи. Вот отцам церкви официальной всегда было сложно, поскольку особняком стояло братство монастырское, там были совершенно иные воззрения на то, что происходит в миру, вот, на всю эту иерархию, и процент искренне верующих, безусловно, был неизмеримо выше там, искренне верующих, опять-таки. Но в России, вот как мы способны, вот, на примере Серафима Саровского, его отношения, к нему отношения вот этой братьи монастырской, саровской, мы способны видеть, что там были тоже только единицы уже, наверное, те же самые 3% монастырской братьи, которые действительно искренне шли к Богу. То есть монашество, которое на первых этапах вот христианства, вот в первые века христианства, сыграло выдающуюся огромную роль. Вообще отцы церкви, те, кто формировал вот и догматы веры, и практическую, что ли, линию работы на этом пути, они прошли через монашество обязательно, имели широкий интеллектуальный потенциал. Вот Серафим Саровский. Я, опять-таки, читал без купюр вот эти мотовиловские записки. Вот есть такая книга интересная. Он, оказывается, прочел более 8 тысяч книг из библиотеки Саровского моста, где было 5 тысяч, и вот прихожан, кто давали ему книги читать. Более 8 тысяч книг. Ну, может быть, книги тонкие были, я не знаю, но вряд ли вот такие. То есть он был очень начитан. Начитан и в светских вопросах, и в духовных вопросах. Удивительно. Но он не советует начинающим читать это. Он читал в ранние годы, в юности это читал. Он говорит, начинайте с Священного Писания. Но там его тормозило, судя по всему, это он много внутренних словопрений возникали. Он долго шел к своей реализации. И видно тот период молодости, когда его там искушали, и бесы прочие были. Вот он занимался чтением, видимо, много в тот период. Потом Мотовилу признал, что он читал, много читал. Он не мог не читать, безусловно, так сказать, это был хорошо, так сказать, подкованный в светской и в духовной литературе. Он сам говорит, что я очень много прочитал книг. И называет те вещи, которые действительно и по естествознанию, по мироустройству. Фундаментальная работа. Ну, на то время, которые были вот на русском языке, безусловно. Ну, в заключение разговора о религии, как в христианской церкви в частности, я хотел бы привести вам, процитировать откровения людей, которых нельзя назвать далекими от христианской церкви, на которых как нельзя лучше отразили то, что сегодня творится в России под эгидой возврата к православию. Вот. Схиархимандрит Лаврентий Черниговский в 50-м году, вот он сказал следующее, в 1950 году. Приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколина. Когда закончат все, наступит то время, когда воцарится Антихрист. И видите, как все коварство готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, а ходить в те храмы будет нельзя. Это говорит схимник. Схимник. Тот, который, ну, действительно, не может не быть провидцем. Человек полностью, так сказать, преданный, предавший свою жизнь вот в руки Бога. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, который вот недавно отошел к Господу, в 91-м году сказал вот в это смутное время, когда вот все, так сказать, как бы стало с ног на голову, и церковь как бы оперилась, пыталась опериться, вот он говорит, теперь наступают такие дни, что имя христианское слышится повсюду. Храмов открывается даже больше, чем можно найти молящихся. Но не будем спешить радоваться, ведь как часто это только видимость, ибо внутри уже нет духа христианского, духа любви, духа Божия, творящего и дающего жизнь. Но царит там дух века сего, дух подозрительности, злобы, раздора. Духи обольстители и учения бесовские уже давно уже явно проникли в церковную среду. Священнослужители, народ церковный, попуская себе ходить в жизни в похотях сердец своих, одновременно молясь Богу и работая греху, получают за это должное вознаграждение. Бог их не слышит, а дьявол, не связанный силой Божией, творит через обольщенных свои непотребные дела». Вот так высказался достаточно авторитетный человек в православной церкви российской. Добавить к этому нечего. И в заключение вот нашей беседы, сегодня мы заканчиваем беседу о современном человечестве. Да, это как бы итог вот, подводится нашим беседам о человечестве. Вот. Считаю необходимым предельно простыми, потрясающими по глубине откровениями закончить того же Иоанна Крестьянкина, который сказал в начале 90-х годов 20 века. Вот удивительные слова. «Что-то такое сакраментальное, от людей многих скрытое, о котором Господь говорит, вы можете многое в окружающем мире распознать по тем или иным признакам, происходит сейчас в жизни. А что же мы знамения времени-то с вами не распознаем? Тайна беззакония, в смысле отступления от закона Божьего, восходит от силы в силу, потому что в конец ослабело наше сопротивление ей, наше понятие о ней. Мы в своем обольщении забываем о Боге, забываем небо, забываем вечность. На этой почве полного погружения людей в плотскую жизнь разрастается всепоглощающий разврат. Младенцы, зачатые в беззаконии, появляются в мир больными, от рождения одержимы духом злобы. Часто они лукавством превосходят даже взрослых. Отроки, не зная детского простодушия, играют во взрослых. В удуряющих химических веществах они ищут особых видений и ощущений, зачастую находя в них смерть. Юноши и девушки, не зная самого понятия невинности и чистоты, погружаются в болото такой грязи, о которой помыслить страшно и срамно говорить. Наркотический угар для многих становится единственной реальной жизнью. А грохот бесовского шума, ворвавшийся в дома наши с телевизионных экранов, оглушил, одурил все от малого до большого, вовлек всех в водоворот адского окружения, поработив души насилием. И мы, не задумываясь, а значит добровольно, впускаем в дома свои телевизионных колдунов всякого рода и учимся у них, как быстрее и надежнее, безвозвратно погубить душу. Цепи, скованные из тьмы предательства, измен, стихийной гордости, лжи и самомнений, все крепче опутывают наши сердца, связывают наш ум, наши руки, все наше существо. И мы становимся неспособными ни к чему доброму. И светлый ангел-хранитель, это наша истинная сущность, стоит поодаль, оплакивая сердца наши, ставшие игралищем бесов. Уже теперь мы слышим и читаем в периодической печати о всяких явлениях, знамениях, то на небе, то на земле, о светящихся летающих объектах, о добреньких инопланетянах, о барабашках, которые вторгаются в жизнь наших современников, навязывая им определенные нормы жизни, поведения, уже не в помыслах, но зримо, делом творя мнимые чудеса, приучая соблазнившихся к полному послушанию себе. Есть даже случаи самоубийств, совершенных по внушению этих опекунов. И никого не смущает такой наплыв, ни у кого не возникает мысли, откуда же они, почему пришли в дом, где были раньше. Но даже если бы кто-то все эти явления в той же печати назвал своим именем, сказал, что это разгулявшиеся омраченным, обезбоженным миром бесы, у читателей все равно не было бы уже способности осмыслить и понять, что же несут в себе все эти явления игры. А новые, открывающиеся в последнее время способности целительства духовным прозрением, ясновидением и прозорливостью у многих, очень многих людей с различным возрастом и образованием. От юноши с грехом пополам осваивающим школьную программу до преподавателя вуза, от тетушки-домохозяйки до дамы, образованной во всех отношениях. Поразительно, что все они, не обремененные никакими знаниями в области медицины, воспринимают открытие как дар неба. Дар-то дар, но от кого и зачем? Что может он принести врачу и больному? Врачу он принесет бесовскую гордыню, а доверившись ему пациенту нарушение всех душевных и духовных сил, в конечном счете одержимость. Все это, дорогие мои, знамение времени. Все это значит, что христианство, как дух, неприметным образом для суетящейся, служащей миру толпы, удаляется из среды человеческой, оставляет мир на окончательное падение. И у всех живущих на земле возникает в наше время предощущение грядущей катастрофы. Но человечество, томимое тяжелым предчувствием, не хочет останавливаться, задуматься и понять, что же с ним происходит. Дьявольские силы поработили ум и сердце, живущих грехом, который согнул и исказил человека настолько, что он перестал видеть Бога и уже не может выпрямиться, чтобы ум его осиял свет божественной истины, тьма исчезла. В нынешние весьма сложные и трудные времена, когда новое язычество вновь ослепило мир, страшнее волн всемирного потопа, истребившего в свое время род человеческий, идут снова на мир волны лжи и тьмы, готовые поглотить вселенную, истребить веру во Христа, истребить его учение. Как же жить нам на этой обезумевшей от зла земле? Дорогие мои, нельзя в наше время жить бездумно. Мы все, даже и те, кто уже давно в ограде церкви, испытываем сейчас силы нового религиозного сознания, ложной христианской духовностью. И во всем этом является апокалиптический образ великого отступления, который охватывает весь род человеческий перед концом света, о котором ныне напоминает Господь ежедневно. И не случайно, дорогие мои, в это страшное апокалиптическое время последнего срока существования мира милость Божия протягивает руку погибающему человеку. Вот сейчас много говорят о том, что над Россией, именно над Россией раскинут спасительный покров Пресвятой Богородицы. Сейчас говорят, что Россия, страна, отмеченная Богом, вот этот покров над Россией вот, раскинут. Да, он раскинут, но не для всех. Чтобы оказаться под его покровом, спасительным покровом, надо открыться той самой силе, которая вас туда приведет, как зонтик своеобразный. Но мы должны под ним оказаться посредством той силы, которая в каждой точке пространства готова излиться на нас. Вот. Ее хранить, вот надо ей открыться и дать возможность нас преобразовывать в соответствии с замыслом Творца, другого пути не существует. А тогда вот эта спасительная, что ли, сила, она не только вас спасет, она спасет и тех, кто вам близок, и генетически близок, и ваших кровных родственников, и тех, кто вам, безусловно, духовно близок, там вообще вопросов быть не может. То есть есть покров, безусловно. Я речь идет о той силе, которая действительно в каждой точке пространства есть. Называйте это как хотите, покров Пресвятой Богородицы. Ну, называть можно это как угодно. Но он есть, этот спасительный покров. Ему надо открыться. Вот сегодня такое время. Я думаю, что разговоры наши с вами бесследно, наверное, не прошли. Все-таки мы должны не только укрепиться в истинности того, что сегодня действительно сложное время, и есть все для того, чтобы изменить себя, но и делаем это, и будем делать это. Каждый творчески, в отдельности, на своем месте. Наверное, все тогда.